В кафе-автомате был только один посетитель. За столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке. Он отдувался, откидываясь на спинку стула, и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая у него под фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он вдруг окликнул меня. «Алло», — сказал он, — «вы местный?» «Нет», — сказал я, — «турист». «А, значит, вы тоже ничего не понимаете». Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему. «Почему пусто?» — продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд. «Где жители? Почему все закрыто? Все спят, никого не добьешься». «Вы только что приехали?» «Да». Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива. «Откуда вы?» — спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил, если это не секрет, конечно. «Нет», — сказал он, — «не секрет». И принялся есть. Я допил сок и собрался было уходить, но он сказал: «Здорово живут собаки. Такая еда и сколько хочешь, и все бесплатно». «Ну, все-таки не совсем бесплатно», — возразил я. $90, гроши. Я за 3 дня съем на $90». Глаза его вдруг остановились. «Собаки», — пробормотал он, снова принимаясь за еду. Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и республик. Они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужны были только две вещи – хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ, если понадобится, до последнего человека, голодом и пулеметами. «Оружие, хлеб?» — спросил я. Он насторожился. «Да», — сказал он, — «оружие и хлеб, только без дурацких условий и, по возможности, даром или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег, а правящая клика купается в роскоши». «Голод?» — спросил я. «Все, что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши». Он ненавидяще посмотрел на меня. «Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь революцию не остановить». «Да», — сказал я, — «а против кого революция?» «Мы боремся против кровопийц Бадшаха, против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию. Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете, хлеб дадим только после разоружения, да еще грозите вмешательством. Какая гнусная, лживая демагогия! Какой обман революционных масс! Разоружиться перед лицом кровопийц – это значит накинуть петлю на шею настоящих борцов. Мы отвечаем: нет, вы не обманете народ. Пусть разоружаются Бадшах и его убийцы. Тогда мы посмотрим, что надо делать». «Понятно», – сказал я, – «но Бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею». Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился. «Я так и знал, что вы ни черта не понимаете», — сказал он. «Вы сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной».
«В джунглях я бы говорил с тобой по-другому, бандюга», — подумал я и сказал. «Я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили батшаха, если он, в свою очередь, не успел удрать за хлебом и оружием. Он не успеет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья. И вот тогда мы начнем работать. Мы построим у себя химические заводы и завалим страну едой и одеждой. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями. Мы выполним всю программу, о которой вопит сейчас лживый батшах, чтобы обмануть народ. И вот тогда, только тогда, мы разоружимся. Нам уже не нужна будет ваша помощь, понимаете? Мы разоружимся не потому, что вы поставили нам такие условия, а потому что нам уже не нужно будет оружие. И вот тогда он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой. Тогда вы станете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня. Он усмехнулся. Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем. Мы будем жить в настоящих домах. Мы скажем народу, теперь вы свободны. Отдыхайте и развлекайтесь. И ни о чем не думайте, добавил я. А вам не кажется, что это все может выйти вам боком? Бросьте, сказал он благодушно, это демагогия. Вы демагог и догматик. У нас тоже есть такие догматики, вроде вас. Бойтесь сытости. Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ. Надо самому быть из народа. Народ не любит умников. Ради чего же мы, черт побери, даем себя жрать древесным пиявкам и сами жрем червей? Он вдруг вполне добродушно ухмыльнулся. Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми, еще как-то. Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его у тебя нет, а у соседа оно есть. А завоеванное изобилие – это отличная штука. За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию. Значит, все-таки ваша конечная цель – изобилие. Безусловно. Конечно, цель всегда изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах. Это я уже учел. Значит, изобилие. А человек? Что человек? Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно. «Вы никогда здесь не были раньше?» – спросил я.
«А что?»
«Поинтересуйтесь», – сказал я. «Этот город дает отличные предметные уроки изобилия». Он пожал плечами.
«Пока мне здесь нравится».
Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную.
«Закуски какие-то незнакомые. Все вкусно и дешево. Этому можно позавидовать».
Он проглотил несколько ложек салата и проворчал. «Мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий достаточно и без нас. И потом, изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные».
«Повесить батшах», — сказал я.
«Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний, потом еще что-нибудь объявится, а уж потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. Так что вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно. Догматики болтают, изобилие, мол, не цель, а средство. Мы отвечаем на это так. Всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие – цель. И только завтра оно, может быть, станет средством».
Я встал. «Завтра может оказаться поздно», – сказал я. Он смотрел на меня, как на слабоумного. Я ушел. Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти. Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: «Берегитесь, она что-то задумала, возилась в спальне». Я вздохнул и сел в кресло. До встречи с Оскаром, если она состоится, оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно. Оскар мог пожаловать не один и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет. Я вынул слег из своего приемника и из приемника Ремайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие детали и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид FH-92U, четырехразрядный, статичного поля, емкость 2. Продается в магазинах бытовой электроники по 50 центов за штуку. На местном жаргоне – слег. «Так и должно быть», – подумал я. «Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда Мхагана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия, замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей – 16 и 96 лет. А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы – были приобретены сепаратистами в Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами широко применяются подводными археологами на Амазонке для отпугивания пираний и кайманов, суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до 150 градусов ниже нуля в радиусе 20 метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами. И свойства эти часто бывают таковы, что нарушение закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становится просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде и нашли остроумную самоделку из детской игрушки «Встань-сядь» и довольно распространенного медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег. Сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой. Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. И на том спасибо. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в стране дураков. Как трехины в свиной ляжке. 5-6 предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где-нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за 50 центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать только по знакомству и только вам за 50 марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один, наверняка не один. Но они вряд ли выжили. Это вам не манок для птеродактилей. И вообще, разве дело в спекулянтах? Ну, продадут они еще 40 слегов. Ну, 100. Даже в городе дураков должны же сообразить, наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться, как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из радости жизни. А потом выступит доктор Апир и заявит, что по данным науки слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего – это огромное корыто с горячей водой. И слово «слег» перестанут писать на заборах. Вот кого надо брать за глотку, если вообще кого-нибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. В конце концов, спекулируют всегда только тем товаром, на который есть спрос. Но Мария-то все равно пошлет нас ловить спекулянтов, подумал я уныло. В дверь постучали. В кабинет вошел Оскар, и он был действительно не один. С ним был сам Мария, плотный, седой, как всегда в темных очках и с толстой тростью, смахивающей на ветерана, потерявшего зрение. Оскар самодовольно улыбался. «Здравствуйте, Иван», — сказал Мария. «Познакомьтесь, это ваш дублер Оскар Пеблбридж из юго-западного отделения». Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем Совете Безопасности, так это множество замшелых традиций. А из всех традиций больше всего меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из-за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга. И довольно метко. Не работа, а игра в сыщики-разбойники, ну их всех в болото. «Я вас собирался сегодня брать», — сообщил Оскар. «В жизни не видел более подозрительного субъекта». Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к Марии: «Я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об Оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил». «Я вас так и понял», — сказал Оскар самодовольно. Мария, кряхтя, уселся в кресло. «Никак не могу припомнить случая», — сказал он, — «чтобы Иван был чем-либо доволен. А между тем конспирация — это основа нашей работы. Возьмите стулья оба и садитесь. Вы, Оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, Иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи». «А это что тут у вас?» — сказал он, снимая темные очки над слегами. «Между делом занялись радиотехникой?» «Похвально, похвально». Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по-видимому, готовился делать сообщение. А Мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище было нечто символическое. «Итак, агент Жилин заполняет свой досуг радиотехникой», — проговорил Мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле. «У него много досуга, он перешел на 4-часовой рабочий день. А как обстоит дело со смыслом жизни, агент Жилин? Вы, кажется, его нашли? Надеюсь, вас не придется увозить, как агента Ремайера». «Не придется», — сказал я. «Я не успел втянуться». «Ремайер вам что-нибудь рассказывал?» «Нет, что вы», — сказал Мария с огромным сарказмом. «Зачем? Ему приказали выследить наркотик, он его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг. Он сам стал наркоманом, понимаете?» — сказал Мария. «Он молчит. Он накачался этим зельем до ушей, и говорить с ним бесполезно. Он бредит, что убил вас, и все время просит радиоприемник». Мария запнулся и посмотрел на радиоприемники. «Странно», — сказал он. Он посмотрел на меня. «Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым. У него есть какие-то соображения как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнем с него». Я взглянул на Оскара. «По поводу какой операции?» «Черт знает что», — сказал Мария. «Захват центра», — сказал Оскар. «Вы еще не напали на центр?» «Ловля начинается», — подумал я и сказал. «Нет, не напал на центр, я не напал, но по порядку», — строго сказал Мария и похлопал ладонью по столу. «Начинайте, Оскар, а вы, Иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения, если вы еще способны соображать». Оскар начал. По-видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, Риммайер обвел его вокруг пальца так же, как и меня. но Оскару, тем не менее, удалось многое. Он понял, что искомое снадобье называют здесь слегом. Он очень быстро понял связь слега с Девоном. Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустицы не имеют к слегу никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну.